Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, в теле- и радиоэфире программа «Цена Победы», и мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня наша тема «Православная церковь в условиях оккупации». Я сразу вам представлю нашего гостя, Борис Ковалев, доктор исторических наук, профессор Новгородского государственного университета имени
Ярослава Мудрого.
Здравствуйте. Чтобы не путать разные Новгороды, да, это Великий Новгород, на всякий случай все-таки, поскольку, ну, чтобы мы определились, откуда вы, Борис. Значит, я сразу хочу оговориться. Здесь вот нам прислали уже несколько писем накануне эфира о том, что мы их якобы тему выбрали с намеком, но произошло это действительно, вот как бывает, совершенно случайно. Мы с Борисом договорились об этой теме 10 дней назад. И вот именно на сегодня, поскольку Борис проездом в Москве буквально 1-2 дня, и вот так вот получилось, что тема наложилась на те печальные события, о которых мы все хорошо знаем. Но, тем не менее, я думаю, что это не отменяет нашего сегодняшнего разговора. Разговор, в котором, как обычно, вы тоже можете принять участие, уважаемая аудитория. Это для СМС, для посылки на СМС ваших вопросов и замечаний плюс 7985-970-45-45. Какие-то вопросы мы уже получили, как я уже сказал, накануне эфира. Значит, нам только, наверное, теперь остается перейти к самому разговору. Дим, ты начнешь? Я начну. Ну, давай, начну. Поскольку ты у нас отсутствовал 2 недели, тебе нужно опять, наверное, вписаться в ритм программы. Вы знаете, вот буквально сегодня, готовясь к программе, я нашел статью, или такую критику, но это не имеет значения, в общем, церковного деятеля, протоиерея, если не ошибаюсь, Георгия Митрофанова.
Совершенно верно.
Который, значит, вот пишет как раз на ту тему, которую мы с вами сегодня обсуждаем. И у него есть одна фраза, которая, конечно, режет ухо, прямо скажем, да. Он пишет, что национал-социалисты, то есть Третий Рейх фактически, для возрождения православия в России, на территории Советского Союза тогда,
оккупированной территории,
сделал больше, чем советская власть. Вот что это, я говорю, еще раз повторю, режет ухо, да? Но это что, действительно так?
Вы знаете, если, в общем-то, эту фразу вырвать из контекста и всех реалий нацистского оккупационного режима и всего того, что мы хорошо знаем по прошествии, в общем-то, этих многих десятилетий, то с этим можно согласиться. Почему? Да потому что с 1917 года советская власть сделала все для того, чтобы русскую православную церковь, православное духовенство уничтожить физически и нравственно. Берем древний русский город.
Как конкурирующую идеологию с коммунистической.
До какой-то степени да. Но самое главное, как это делалось? Берем город Псков. Последняя православная церковь, маленькая кладбищенская церквушечка, закрывается в марте 41-го года. Смоленск. Крупный русский город. Поступили еще более цинично. Об этом пишет, кстати, Гейнс Гудериан в своих «Воспоминаниях солдата». В половине знаменитого Смоленского собора идет служба, во второй половине – антирелигиозный музей, где, в общем-то, в духе воинствующих безбожников 30-х годов показано, как попы морочат голову простым трудящимся. Если говорить о священнослужителях, кто-то был физически уничтожен, кто-то оказался в местах не столь отдаленных, а очень многие переквалифицировались. Стали бухгалтерами, конюхами, скотниками, пастухами.
Поскольку церкви закрывались.
Церкви закрывались, и, в общем-то, многие деревенские батюшки таким образом зарабатывали себе на пропитание.
Ну да, я там видел даже такую цифру, что вот за время оккупации примерно при немцах, да, было открыто там 10 тысяч приходов. Зачем это было немцам?
Ну, начнем с того, что отношение к православию у нацистов всегда было крайне отрицательное. Они, так же, как и коммунисты, видели в Русской Православной Церкви некую конкурирующую организацию. Недаром Адольф Гитлер в своих застольных беседах называл православие забавным этнографическим ритуалом и говорил, что наша цель это для того,
чтобы... Забавным, но не опасным, да, видимо.
Да, но при этом он говорил, что наша цель, чтобы в каждой русской деревне поклонялись своему святому, пусть они будут называть себя православными, но чтобы не было никакого взаимодействия, никакой единой общей силы. И давайте называть вещи своими именами. Открытие православных церквей немцам ничего не стоило. Но это был великолепный, хорошо продуманный и, в общем-то, неплохо организованный пропагандистский ход. Берем ту же самую немецкую хронику. Русские встречают немцев с православными крестами, с иконами, торжественно открываются храмы, появляются откуда-то батюшки, и они начинают служить. Потому что даже если брать партизанские донесения, которые, в общем-то, до 1942 года подчеркивают следующий факт о том, что открытие православного храма, открытие церкви было одним из самых успешных результатов нацистской пропагандистской политики. Поэтому, если говорить об открытии церквей, если говорить о определенном духовном возрождении, немцы этому не мешали. Немцы этому не мешали. Если говорить о какой-то реальной финансовой поддержке, скорее нет, чем да. Она была иногда.
Она была разовая. В смысле материалами.
Она была материальная в смысле материалами. Иногда передавали какие-либо иконы, причем каждый факт поддержки широко рекламировался.
Здесь, мне кажется, присутствует еще одно, как бы немаловажное составляющее. Церковь – это механизм манипуляции сознанием. Автоматически, если немцы ставили священников, наверняка они ставили этих священников под свой контроль и доводили до их сознания, что населению нужно вкладывать в голову информацию определенного рода. То есть это пропаганда двойная. Пиар германской армии, белые пушистые, которые, соответственно, возрождают православие, а с другой стороны контроль над паствой.
Безусловно, они, как программа «Максимум», рассчитывали на это. Они рассчитывали на то, что священники во вновь открывшихся храмах будут как минимум их духовными союзниками, как максимум будут доводить...
Проводниками
идей, плюс будут поставлять информацию, полученную от прихожан, по инстанциям, в конечном счете, представителям германского командования.
Но можно ли сказать, что священнослужители, что священники везде вот были проводниками идей, там, или хотя бы, так сказать, как вы сказали, по минимуму духовными союзниками? Да. Может, я ошибаюсь, вы меня поправите, но я все-таки думаю, что было, наверное, три категории приходов, да, про... действительно коллаборационистские, назовем прямо, да, прогерманские, были, наверное, нейтральные, которые ни за, ни против, ни тех, ни других, и были, наверное, все-таки места, где православная церковь все-таки была, ну, скажем так, промосковской, да, просоветской.
Вы знаете, когда мы говорим о событиях 41-го года, очень тяжело и очень сложно было быть просоветским священником. Потому что, я повторяю, что открывается...
Патриотически настроенным, скажем так. Да?
Открывается православный храм, в котором располагалась или конюшня, или склад. И позавчерашний священник, вчерашний конюх или пастух одевает вот свою старую поношенную рясу и начинает служить. Вопрос... О чем он служит? Ведь вначале идет активное крещение детей. Очень часто детей приносили даже немецким священникам. Ну, считалось, что хоть так нужно оказать помощь, содействие ребенку для того, чтобы он стал наконец-то крещенным. Поймите правильно, здесь нужно отметить, что в большинстве своем вот эти священники в этих открывавшихся по инициативе снизу русских православных храмах, извините за такой немножко нехороший сленг, исполняли свои профессиональные обязанности. Они молились о своих односельчанах, они произносили какие-то христианские проповеди, они крестили детей. И если смотреть прессу оккупированной России, очень много было и лжесвященников, людей, которые рассчитывали, что в условиях этого общего религиозного подъема русский народ не стал поголовно атеистами за каких-то там 20 лет советской власти. Но при этом надо помнить, что в условиях войны все религиозные чувства в значительной степени обостряются.
Тем более это западные все-таки территории, да, которые, многие из которых были присоединены к Советскому Союзу уже буквально накануне войны. Это же западная Белоруссия.
Да, но это особая территория. Но давайте даже вспомним Симонова. «Не понять не ждавшим их, как среди огня, ожиданием своим, ты спасла меня». То есть люди начинают считать, что только вера это последнее, что может спасти их родного, их близкого, потому что в тех условиях, в общем-то, для многих людей это было последнее убежище, это была последняя ниточка, последняя веревочка, за которую они держались.
Борис, существовало ведь две православных церкви, собственно говоря, они существуют и по сей день. Это православная церковь на территории Германии непосредственно, и на территории других стран, которые были Германией оккупированы. Вот эти священники пытались проводить религиозную экспансию на оккупированных Германией территориях? У них были какие-то планы и амбиции?
Я думаю, что планы и амбиции у них были, но когда мы смотрим процесс подготовки коллаборационистских кадров для оккупированной территории, то изначально, то есть мы говорим о 30-х годах, немцы делали, ну не немцы, конечно, нацисты, делали определенную ставку на русскую эмиграцию. Потом они решили отказаться от этой идеи. Мотивация какая? Мотивация то, что они не знают реалий советской жизни. Они не представляют эмигранты, они не представляют, во что превратился русский человек за 20 с лишним лет
извините,
советской власти.
Да, извините, я вас перебью, но ведь эмиграция русская достаточно тоже сильно была расколота после нападения Германии на Советский Союз. И там действительно часть эмиграции ожидала от Гитлера освобождения от коммунизма, но большая часть эмиграции все-таки была на таких патриотических позициях. Даже расколы проходили через одну семью, как, например, через знаменитых наших литераторов, там, Мережковская и Гиппиус, да, которые придерживались разных позиций.
То есть одно дело определенные амбиции, которые могли, безусловно, присутствовать в русской православной церкви за рубежом нашей, что называется, Родины. Вы понимаете, единичные священники, безусловно, выезжали, но сама по себе пропагандистская машина Третьего Рейха, Министерство восточных территорий, она... Ну, я не буду говорить слово «боялась», она опасалась определенной духовной конкуренции. Именно поэтому никакого общего органа на всей территории, оккупированной территории России, которая могла бы или предполагалась бы координация действий церкви от юга до севера,
центра,
из какого-то духовного центра, этого не было. Этого не было. То есть велась, по сути, своей политика раскола.
Ну, даже не раскола, не давали объединяться. Да? Я так понимаю, что православие как бы пустили на вот оккупированные территории, но не позволили православию, православной церкви создать некую единую силу.
Некую силу, некую организацию.
Организацию. Потому что Московская патриархия, естественно, а может, не естественно, не знаю, но даже скорее в этом и мой вопрос к вам, оказывала ли Московская патриархия какое-то влияние вот на православные церкви? церкви, находившейся в оккупации.
А вы знаете, первые листовки...
Да, извините, я просто как информация, может быть, хотя это очень факт известный, что до 43-го года, ведь в начале войны не было даже патриарха. Да?
Совершенно верно.
Вместо блюститель советская власть не давала избрать патриарха.
Совершенно верно. Какие-то листовки относительно православного характера, они появляются где-то 42-го года.
Листовки, в смысле, оттуда?
Листовки из советской территории.
Через линию фронта.
Через линию фронта. И вы знаете, само избрание патриарха в Москве в 43-м году напугало нацистов. Это я могу судить по немецким газетам, по количеству публикаций, где они доказывают, что это фальсификация, что такого не может быть, потому что такого быть не может. О том, что советская власть, причинившая столько зла, столько горя, столько обиды православной церкви, по определению или это ложь, вот полностью, или это временная вынужденная мера большевиков, которые, безусловно, при первой же возможности все это дело обратно приведут в то состояние, которое было на протяжении первых лет советской власти. То есть с 17 по 43 год.
Ну, кстати говоря, вопрос пришел от Мити из Москвы. В какой степени, на ваш взгляд, примирение Сталина с церковью было ответом на сотрудничество нацистов и церкви?
Вы знаете, очень хороший вопрос. Мне кажется, что Сталину в различные советские органы регулярно, начиная, в общем-то, с 41-го года, шла информация о том, что население позитивно воспринимает открытие храмов, о том, что большинство священников не стоят на откровенно антисоветских позициях. Ведь, согласитесь, даже молебствование за своего односельчанина, который служит в Красной Армии, в 41-м году это своего рода гражданская позиция.
Ну, это практически гражданский подвиг, можно сказать.
Трудно ожидать того, что приходит, например, некая женщина, просит отслужить молебен за ее сына, батюшка это делает, и затем эта женщина, которую, естественно, священник этот отлично знает, если мы говорим о деревенских священниках, побежит доносить на батюшку.
Ну, не обязательно эта женщина, всегда найдутся доброхоты.
Ну, доброхоты находились, и некоторых священников немцы, да, даже расстреливали за связь с партизанами. Некоторые принимали мученическую смерть даже в храме. Когда их уничтожали вместе с прихожанами в самом храме. То есть, ну, понятно, что чем меньше была деревня, чем дальше она находилась от немецких гарнизонов, тем свободнее там себя ощущали священники. При этом, когда мы говорим о событиях 42-го, в особенности 43-го года, многие священники начинают активно помогать советскому сопротивлению. Речь могла идти о различных молебствованиях, речь могла идти о том, что в храме шел сбор средств в пользу Красной Армии. Некоторые священники, пользуясь своим саном, собирали сведения для партизан. То есть были партизанскими разведчиками.
Насколько я понимаю, первый такой демонстративный контакт советской власти с православной церковью произошел осенью 41-го года, когда был совершен облет самолета по периметру Москвы с иконой Казанской Божьей Матери на борту. То есть, когда жареный петух клюнул, тут уже все средства хороши.
Совершенно верно. Может быть, кто-то держался до последнего, боясь потерять идеологическую невинность. Но давайте вспомним слова Сталина в 41-м году, когда поминание героев русской истории, а отнюдь не советской истории, должно было вдохновлять русский народ, а не советский народ, на борьбу с иноплеменным иноземным захватчиком.
Когда возникли, да, Александр Невский, Дмитрий Донской.
Да, там, да, да, когда разрешили сбор средств в том же самом блокадном Ленинграде, да и не только в блокадном Ленинграде, а на территории всего Советского Союза. В общем-то, шаг за шагом шло примирение с Русской Православной Церковью, и мне кажется, здесь заслуга больше даже самой Православной Церкви, которая смогла переступить через обиды, смогла переступить даже через преступления, которые были причинены ей.
А вот такой вопрос, если возвращаясь к Третьему Рейху. А была ли какая-то выработана единая политика, которая как бы транслировалась из Берлина по отношению вот к православной церкви? Или все-таки очень многое решалось на местах местными оккупационными властями?
Ну, я думаю, что из Берлина шли только общие распоряжения, ведь мы уже выяснили, что никакого единого общего органа, который руководил бы всеми церковными делами на оккупированной территории, не было. Здесь можно говорить, что у нацистов был, безусловно, определенный здоровый цинизм по отношению к Русской Православной Церкви. И здесь надо также учитывать то, что хотя были священники, которые, в общем-то, принимали активное участие в сопротивлении, большая часть священников старалась с большим или меньшим успехом делать свое дело.
Ну, как вы сказали, исполнять свои профессиональные обязанности.
Совершенно верно. Но были и священники, которые активно помогали нацистам. Активно помогали нацистам. Ну, конечно, не судите, да не судимы будете.
Да, почему? Но было бы странно, если бы было не так. Да? Почему, знаете как, в любом сословии, да, в любом есть разные, да, если были коллаборационисты среди там, светских сословий, почему им не быть здесь? Да? Это, я думаю, что это нормально. Это не
да, так, это нормально.
Сказать, да?
Это нормально.
Даже,
потому говорите, что нормально. Были люди... обиженные советской властью.
То есть были люди, просто которые хотели выжить.
Уничтожить. Почему они это делали? Это тема отдельного разговора. Что они делали? Это тоже тема отдельного разговора. Потому что если говорить о Псково-Печорском монастыре, если говорить о Псковской православной миссии, да, с одной стороны, это помощь приютам, это миссионерская деятельность, это издание духовной литературы. С другой стороны, при этом я хочу напомнить, что мы говорим о событиях войны, когда понятия справедливости и несправедливости резко обострялись. Это и молебствование во здравие Адольфа Гитлера, это и подарки ему на день рождения.
Все бывало. Вы знаете, вот сейчас перед перерывом я такое довольно интересное замечание от нашего слушателя Илья из Тулы пишет. Однако в фильме «Александр Невский» ни один герой ни разу не перекрестился, а фильм 43-го года.
Нет, Илья ошибается, поскольку данный фильм, я могу ошибиться, но он 38-го года.
Поэтому и не перекрестился.
Конечно.
Понятно. Но кто крестился, кто не крестился, кто сотрудничал, кто не сотрудничал, вот на эту тему мы с вами поговорим через несколько минут, продолжим разговор через несколько минут с нашим гостем, доктором исторических наук Борисом Ковалевым.
Программа «Цена победы».